Юрий Евгеньевич, доброе утро.
Здравствуйте.
А мы вас не слышим почему-то.
А почему не слышите?
Все. Все, теперь слышим. Юрий Евгеньевич, короткая ночная сводка. Россия ударила этой ночью по портовой инфраструктуре в Одесском районе, но это сам город Одесса и прилегающая к нему территория. И на парковке там сгорели грузовики, 8 человек погибли и как минимум 27 пострадали. Будем следить за этой историей. Под ударами также оказались и другие районы и города Украины. Ну, к сожалению, это реальность последних месяцев и лет. Давайте начнем с вами беседу. С ситуацией на фронте. Расскажите, пожалуйста, за какими участками нужно пристально следить?
Да, попытка российских генералов и политических деятелей отрезать Украину от моря, о чем открыто говорил и угрожал Путин, вот она реализуется путем ударов по портовой инфраструктуре Одессы. И, как я понимаю, не только по портовой инфраструктуре, но и по жилым кварталам, по энергетическим объектам и так далее и тому подобное. Но это, я бы сказал, что это проявление геноцида, особенно имея в виду уничтожение энергетических объектов в условиях суровой, довольно суровой зимы. Хотя Одесса, город у моря, довольно южный по советским масштабам, по евразийским масштабам, если говорить сегодня, но тем не менее зима довольно мерзкая, довольно холодная, и, повторяю, вот это уже близко к тому, что называется преступление геноцида. Юристы, наверное, могут дать гораздо более обоснованную характеристику этой ситуации, но Вот о чем идет речь. Речь идет о геноциде. Теперь, что касается ситуации на фронте. Ну, пожалуй, наибольшее внимание привлекает, ну, к сожалению, осложнение ситуации для вооруженных сил Украины в районе Покровска-Мирнограда. Там зона боев, зона инфильтрации российских войск. Ну, как хотите, серая зона, здесь она показана таким черно-красным цветом. Вот вчера она распространилась на вот этот участок, который до вчерашнего дня, в общем, находился под достаточно надежным, устойчивым контролем вооруженных сил Украины. Сегодня весь этот район фактически одна огромная серая зона. И, ну, там идут бои, бои такие хаотические, как это всегда, как уже мы говорили об этом очень много раз, повторять не буду, значит, зона хаотических столкновений, ну, и, в общем, это такое развитие ситуации, оно, в общем, было ну, можно было его предсказать, и его предсказывали, потому что соотношение сил между Россией и Украиной здесь многократно в пользу России. Чудес на войне не бывает. Скорее, я бы сказал, что чудом этой войны явилось достаточно длительное и устойчивое сопротивление вооруженных сил Украины вот этому, значит, чудовищному давлению со стороны российских войск, которые превосходили, повторяю, по численности личного состава, вооружением и всему прочему, превосходили силы Украины в несколько раз. Ну вот, видимо, вопрос об эвакуации, значит, военнослужащих вооруженных сил Украины. Ну, я так надеюсь, что он будет отдан в ближайшее время, но эвакуация будет очень сложной и, я бы сказал, неорганизованной. Есть такой термин – неорганизованное отступление. В общем, ничего хорошего в этом нет.
Юрий Евгеньевич, а что касается, как вы написали, танкерной войны, потому что мы видим в последнее время все больше и больше информации о том, что действительно вот эти танкеры теневого флота подвергаются атакам различным, это все вот последнее, что произошло, это было в Средиземном море, 2000 километров от Украины все это произошло, но можно ли рассматривать этот удар удар украинских сил по теневому флоту России как переход к такой системной уже морской кампании.
Да, именно так оно, так, именно так дело и обстоит. Значит, начиная с 28 ноября, сколько это, ну, практически 3 недели тому назад, был атакован первые два танкера теневого флота России были атакованы в Черном море. Вот есть хорошая карта, такая схемочка, подготовленная коллегами из «Инсайдера». Они очень внимательно отслеживают эту ситуацию. И вот на этой схеме видно, как развивалась ситуация в Черном море. Да, теперь, ну, были атакованы 4 танкера российских с печальными для них последствиями. Теперь танкеры ходят, держатся около берегов Турции, пытаются, вообще говоря, зайти даже в территориальные воды Турции, где, естественно, атаки на них, ну, просто невозможны. Но, тем не менее, 4 танкера были атакованы в Черном море. А вот, что важно, в Средиземном море, к югу от... Ну, примерно вот к югу от Крита, примерно так, к юго-западу от Крита, был атакован танкер под названием Кендил, или Кендил, по-моему, или Кендил, трудно сказать, латинская транслитерация довольно сложная в данном случае, не могу воспроизвести точно. Значит, был атакован еще один танкер вчера. Был атакован воздушными беспилотниками, и, судя по тем съемкам, которые доступны для наблюдателей, для средств массовой информации, значит, судьба этого танкера довольно печальна. Было сказано, что он получил повреждения. Критические повреждения – это означает очень многое. Ну, во-первых, это означает, что он не может больше, значит, выполнять свои функции, то есть и перевозить нефть. Я боюсь, что он, или не боюсь, но думаю, что он не может даже самостоятельно передвигаться. Видите, удар был где-то в районе борта, и довольно сильный. Вот такая вспышка пламени. Она впечатляет и довольно серьезно. Ну, значит, вот еще одного танкера нет. По крайней мере, нет в действующем ресурсе, в списке действующих танкеров теневого флота. Что это означает для России? Для России это означает резкое увеличение издержек на транспортировку нефти. Ну, нефти, нефтепродуктов, не суть важно. Почему? Ну, просто достаточно очевидная вещь. Чем больше, чем сильнее угроза для такого рода танкеров, тем выше страховые платежи. Это понятно. Ни одна страховая компания не может. Да и, собственно, владельцы этих танкеров, кто бы ими ни был, не могут рисковать своим имуществом. Ну, соответственно, они должны страховать их, а страховые компании, даже такие карманные страховые компании, находящиеся под контролем российских властей, они неизбежно будут повышать стоимость страховки. Ну, а это означает, что экспортная выручка от нефти будет, ну, точнее, прибыль, выручка будет та же самая, а вот прибыль будет меньше. И для России сегодня это очень серьезно. Дело в том, что цены на нефть снижаются в последние недели, и, я думаю, даже последние месяцы. Вот вчерашняя цена на Brent была меньше $60, если быть точным. Вот я специально посмотрел, 58,8, ну почти 9 90 центов, $58, $90 центов за баррель. Это ниже, чем обычно, серьезное снижение цен. Очень выгодное, кстати говоря, для жителей, ну, вообще для нормального человека, потому что снижается цена на бензин. А люди часто ездят, особенно в Европе, постоянно передвигаются на автомашинах. Но для России это удар, потому что нефть продается, российская нефть, Urals, продается со скидкой чуть ли не $20 за баррель. Ну, 58, ну, $59 минус $20, ну, получаем $39 за баррель российской нефти Urals. Это очень серьезный удар по российскому бюджету. Вот, собственно, как я понимаю, в этом смысл танкерной войны. Не в том, чтобы физически сократить на какую-нибудь серьезную долю физический экспорт нефти, то есть количество нефти, которое экспортируется, а вот выручку можно снизить и снизить довольно заметно. Но в результате меньше денег. Не для войны, как я понимаю, а для того, чтобы обеспечивать российское население, ну, какими-то базовыми услугами, как то здравоохранение, ну и прочее, и прочее.
Юрий Евгеньевич, эту атаку называют беспрецедентной. Я процитирую коллег из «Инсайдера». Спецоперация была проведена на расстоянии более 2000 километров от территории Украины и стала беспрецедентной по своему масштабу. Но вот, судя по видео, это был воздушный дрон, потому что мы видели, как атаковали разные корабли безэкипажными катерами или подводными дронами. Это воздушный дрон, 2000 километров. Вопрос следует... А, еще, это съемка с разных ракурсов, то есть снимали с нескольких точек этот удар. Насколько сложной была эта операция, что вы можете сказать, в 2000 километрах от Украины?
Ну, я думаю, что этот дрон запускался с какого-то корабля, который принадлежит Украине или арендован Украине. И вот этот корабль превращен в торговый корабль, обычный гражданский корабль, на котором располагается какое-то количество дронов, достаточно мощных, ну, доставляющих достаточно мощную взрывчатку, там может быть 50 килограмм, может быть больше, до сотни. Ну вот, конечно, я так понимаю, что это не те дроны, которые могли долететь с территории Украины. Дело не в этом. А вот корабль, такой носитель дронов, который выглядит совершенно таким гражданским безобидным кораблем, вот он где-то баражирует в Средиземном море. Кстати, была похожая история, как я понимаю, около берегов Африки, там тоже какой-то сухогруз, который переделан был в танкер, тоже стал целью и объектом ударов, скорее всего, воздушных беспилотников. Но вот мне кажется, что это такая вот удачная операция спецслужб Украины. Не знаю, кто конкретно этим занимался, но не в этом дело. Значит, славой они сочтутся потом. А вот прервать или нанести удар по российскому нефтяному экспорту – дело благое.
А все, что касается вообще, так сказать, операций с российской стороны, с другой стороны, вот в Турции известно о том, что в Турции обнаружен упавший, предположительно, российский разведывательный дрон. Ранее турецкие военные уже сообщали о сбитом неопознанном тогда над Черным морем. Насколько для России вообще подобные операции, все-таки нужно помнить, Турция это страна НАТО, насколько подобные инциденты, точнее, имеют значение.
Ну, видите, мне очень трудно сказать, зачем российские военные запускают разведывательные дроны на территории Турции пускают. Я думаю, что это обычная такая ведомственная инерция, но есть военная разведка. Военной разведке полагается собирать информацию о том, что происходит с армиями и военной инфраструктурой сопредельных стран, это их очевидная и ну, такая, в общем, задача Ну, совершенно естественно, все этим занимаются. Ну, по крайней мере, все те страны, у которых есть военная разведка. Значит, запускают дроны. Ну, до тех пор, пока они летают, очень трудно сказать, держатся в воздухе и возвращаются назад. Очень трудно сказать, а чьи это были дроны, а Бог его знает. Ну, не наши дроны, скажет какой-нибудь офицер службы международного. Значит, службы, которая отвечает Министерству обороны России за контакты с коллегами из других стран. А мы не знаем, но это не наши дроны. А вот если он свалился по какой-то причине, ну, скорее всего, что-то там отказало, но теперь уже отпираться трудно. И турки могут совершенно спокойно и совсем на то основанием предъявить серьезные претензии. Мы же с вами, в общем, не враги, мы же не противники. Наши президенты время от времени встречаются, жмут друг другу руки и так далее. А вы, понимаете, запускаете какие-то свои беспилотники над нашей территорией. Нам это не нравится. А если вы будете делать это дальше, скажут турецкие офицеры, значит, мы их будем забивать. Помните, что произошло с вашим самолетом, который регулярно залетал на нашу территорию, но теперь уже больше не залетают. То же самое будет с дронами. Вот примерно такая ситуация, как я понимаю.
Давайте продолжим разговор на морскую тему. Украина атаковала очередную платформу и в Каспийском море. Это уже третья платформа Лукойла. Расскажите, ой, я знаю, что вы карты приготовили. Расскажите, где они находятся?
Ну вот на карте видно, где они находятся. Они находятся в российском секторе Каспийского моря. Вот эта часть российского сектора, она где-то находится у берегов Астраханской области, потому что к югу будет Калмыкия, как я понимаю, а еще к югу будет Дагестан. Значит, действительно, вот в этом северной части Каспийского моря, она, ну, под дном Каспийского моря находится довольно много нефти, газа и всего прочего. Вот если посмотреть на восток, я это не нарисовал на этой карте, там в казахстанском секторе там находится колоссальное месторождение под названием Кашаган. Но вот оттуда качают нефть по Каспийскому трубопроводному консорциуму. А в западной части северной половины Каспийского моря тоже находятся довольно серьезные месторождения нефти и газа, которые осваивает и разрабатывает Лукойл. И там этих месторождений, наверное, 5 или 6 крупных, которые заслуживают того, чтобы их разрабатывали. И разрабатывают их с морских платформ. Это очень сложное сооружение, ну, такое довольно массивное. Корпус и вот эти опоры делаются российской промышленностью, вот видно на этой фотографии. А все остальное, верхушка и оборудование, значит, закупается в Южной Корее. Ну, как правило, в Южной Корее. Южные корейцы делают очень неплохие вот такие платформы, но оборудование для платформ. И ну, вот Лукойл закупает все это оборудование. Стоит это недешево. Где-то, наверное, если говорить о Каспийском море, то стоимость платформы где-то в районе 500 миллионов долларов, может быть, 500-700. В северных морях гораздо больше, но там требуются другие условия. Там другие условия и, соответственно, требования другие. Оборудование сложное, уязвимое и сконцентрировано на очень небольшой площади. Ну, просто потому, что площадь платформы крайне ограничена. Соответственно, когда туда попадает воздушный беспилотник со своей взрывчаткой, повреждения очень серьезные. И, как я понимаю, вот эти три платформы уже вышли из строя, и когда они войдут в строй, и войдут ли вообще в строй, это вопрос остается открытым. Думаю, что если и войдут, то войдут не скоро. потому что нужно, значит, размонтировать оборудование, закупить оборудование в Южной Корее. Еще неизвестно, продадут эти, значит, производители, продадут или не продадут. В общем, сложностей много. Опять же, это, наверное, это не критический удар по российской нефтедобыче. Не так много там добывается нефти. Но это, во-первых, это серьезный удар по Лукойлу. Лукойл – это крупная, ну, одна из пяти, наверное, крупнейших нефтяных компаний в России. И теперь «Лукойл» находится на грани банкротства, как я понимаю. Они пытаются лихорадочно продать свои зарубежные активы. Ну, если кто-нибудь и купит, то купит очень дешево, естественно. И теперь у них возникают неприятности вот в Каспийском море. Ну, соответственно, будет обанкротится «Лукойл». Ну, для российского бизнеса это прямое следствие войны в Украине, которая никакого удовольствия российскому бизнесу, как я понимаю, не доставляет, в том числе и нефтяному.
Юрий Евгеньевич, мы с вами много довольно-таки говорили про ракету «Орешник», и вот на одном из выступлений Владимир Зеленский сказал, что ракета «Орешник» не может быть уничтожена средствами ПВО или беспилотниками, и он подчеркнул, что Киев заранее предупреждал западных партнеров о ее дальности и характеристиках. Является ли «Орешник» действительно таким технологическим прорывом, и почему Владимир Зеленский об этом сейчас говорит?
Почему об этом говорит Владимир Зеленский, мне сказать трудно. Видите, «Орешник» – это ракета средней дальности, так, ну, так она называется. Ракеты средней дальности – это ракеты дальностью между тысячу, дальностью действия от 1000 до 5500 километров. Перехват этой ракеты, да, они называются гиперзвуковыми, но они практически все гиперзвуковые, потому что они летят по баллистической траектории, где ну, любая такая ракета такого типа летит со скоростью, довольно большой скоростью, больше, чем 5 скоростей звука в воздухе, ну и, соответственно, называется гиперзвуковая. Ничего особенного в этом нет. Перехват такой ракеты, ну, если Зеленский упомянул беспилотники, ну, значит, это просто, ну, я не знаю, наверное, какое-то недоразумение какое-то, потому что никто ракеты беспилотниками не перехватывает. А вот для того, чтобы перехватить ракету такого класса, есть как минимум две системы, которые могут перехватить. Теоретически это система противоракетной обороны израильская, ХЕЦ-3 или Стрела-3, но ХЕЦ это на иврите Стрела, и система ТХААД, американская система, которая и те, и другие перехватывают такого рода ракеты на среднем участке баллистической траектории. И, в принципе, эти системы могут перехватывать ракеты такого типа. Собственно, вот если посмотреть на базу противоракетной обороны в Польше, которая предназначена для перехвата, там ракеты предназначены для перехвата иранских ракет, которые могут быть нацелены на Европу, но, в принципе, они могут перехватывать и российские ракеты, которые летят в сторону Европы. Так вот, перехватывать можно, ну, по крайней мере, в теории, не знаю, кто на деле перехватывал такую ракету. Но в принципе, можно перехватывать. Я думаю, что здесь Владимир Зеленский немножко сгущает краски.
Юрий Евгеньевич, последний вопрос. Россия расторгла военные договоры с 11 странами Европы, которые были заключены с 92 по 2002 годы. Это Германия, Польша, Румыния, Дания, Нидерланды, Хорватия, Бельгия, Болгария, Норвегия, Чехия и также расторгнут меморандум с Великобританией. Российская сторона говорит, да просто они весь как-то смысл утратили эти договоры. У нас уж война давно идет с Украиной. Чего ж мы будем там каких-то пунктов придерживаться? Вы думаете, что это просто формальность? Но это и выглядит как формальность на самом-то деле.
Ну, с моей точки зрения, да, но где-то, значит, какие-то чиновники Министерства обороны вдруг вспомнили, что есть вот договоры о военном, о сотрудничестве в военной области. Но обычно это договоры, которые включали в себя там семинары, обмены мнениями, возможно, приглашение наблюдателей на учения и так далее. Ничего там, никакого особенного военного сотрудничества не было. Ну вот, ездили друг к другу в гости. Видимо, приятно проводили время, судя по всему, особенно в России. Но теперь смысла в этом нет, конечно, никакого. Ну, это, кроме того, это определенный символический жест, естественно, который призван показать Европе, что Россия, в общем, недовольна ее поведением Европы и готовится к неким военным операциям против Европы. Ну, во всяком случае, это совпадает с высказыванием Владимира Путина о европейских подсвинках. Вот так я помню, значит, высказался президент Российской Федерации. Ну, разве можно с подсвинками иметь какое-то военное сотрудничество? Нет, конечно.
Я даже была удивлена, что какие-то договоры еще, оказывается, оставались. Но будем следить,
Ну,
конечно же, за.
лежали в сейфе где-то там или в шкафу лежали.
Спасибо огромное, Юрий Евгеньевич.
Спасибо.
Увидимся с вами в понедельник. Счастливо.